Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 978 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. В прошлое воскресенье Святая Церковь совершила празднование недели о Самарянине, пятая неделя по Пасхе. Откроет нашу сегодняшнюю программу «Слово в неделю о Самарянине» выпускника московских духовных школ, почетного настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, преснопамятного протоиерея Сергия Правдолюбова. Троицкий патерик продолжит сегодняшнюю программу, насельник Троицы Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин расскажет о житии преподобного Михея Радонежского. Его память Святая Церковь совершила 19 мая. Старцы Троицы Сергиевой Лавры, фронтовики Великой Отечественной войны. В этой рубрике автор книги, посвященной биографии фронтовиков Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, иеромонах Пафнутий Фокин, расскажет о биографии лаврского насельника иеросхимонаха Силофиила Мигачева. Третья часть лекции беседы наместника Троицы Сергиевой Лавры епископа Кирилла Зинковского «Современные проблемы духовной жизни» продолжит нашу передачу и завершит ее литературная страничка Еликонида Зинкова «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка».
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, сегодняшнее евангельское чтение о Самарянке – это продолжение пасхальных чтений евангелиста Иоанна Богослова. Как началось его повествование евангельское пасхальными словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иоанн Богослов всей душой просил читателей, слушателей, тех, кто читал Евангелие, чтобы они поняли, для чего он написал это Евангелие, чтобы вы поняли, что Господь наш есть действительно Иисус Христос, Спаситель мира. Не простой человек, не просто учитель и пророк, а Он, единосущный Отцу, Сын Божий, пришедший на землю. И вот сегодняшнее чтение – трудно слушать равнодушно. Как удивительно, Иоанн Богослов записал. Видимо, он не уходил в город для того, чтобы что-то купить, для того, чтобы поесть. Ученики и другие ушли, а он остался здесь, рядом с Господом. Каждое слово он уловил, каждый вопрос и каждый ответ. И это такое проникновение в самую суть беседы Господа Иисуса Христа с женщиной-самарянкой. абсолютное ощущение, что это рядом слышанное и записанное. Записанное с необыкновенной точностью. Как и Господь говорил ученикам, что Дух Святой напомнит вам все, что я говорил вам. И мы слышим такие удивительные слова такой поразительной женщины. Удивительно, такой, которую трудно слов даже найти, чтобы передать. Она, имея несколько мужей, она сохранила чистоту души, открытость, простоту, любовь к Божественному. Она сразу спросила, а где надо молиться? Здесь у нас на горе или в Иерусалиме? И Господь и сказал замечательно, наступит время, и настало уже, когда люди будут молиться Духом и истиной на любом пространстве, на любом месте, где есть человек. Будь то город, будь то пустыня монашеская, монашеский подвиг, как сегодня мы и Афон вспоминаем, и городские условия, когда жить невозможно, сосредоточиться нельзя, вокруг одна только суета. И на любом месте можно обратиться к Богу и воззвать к Нему, и Он услышит тебя. Это все сказано самарянке. Оставила водонос, оставила все свои заботы, побежала в город и сказала: «Неужели это и есть Христос?» Я услышала, что это такой человек, который ни на кого больше не похож. Идите сами посмотрите. И они все пришли. Они все бросили и пришли смотреть, кто это сидит у колодца. И потом говорили этой женщине, что уже не только за твои слова веруем, сами видели и сами поняли, что это Иисус, который есть Христос, Мессия, пришедший спасти всех людей. Мы слышим, как Господь разговаривал, как Он привлекал внимание этой женщины, самарянки, к самой сути истории спасения всех людей. «Да, я тот, который говорю с тобой, я есть Мессия». Вот такого открытого текста, такого яркого нету больше, как это повествование о самарянке. Еще будет повествование о слепом на будущее воскресенье. Это тоже труднообъяснимый документализм, такой удивительный. И воскрешение Лазаря и Марфы и Мария у Иоанна Богослова тоже больше всех и ярче всех рассказано. И вот это Евангелие, пасхальное Евангелие, Евангелие проповеди самого Бога, Господа, никто таких слов не приводил, который привел Иоанн Богослов. Беседу с учениками, последние беседы с учениками и потом молитва Отцу своему, удивительная и непередаваемая словами молитва. Выше этого ничего нет на земле, записанного в текстах, существующих на этой земле. И вот это пасхальное состояние, пасхальное ощущение у нас продолжается, и мы должны, мы ничего никому не должны, кроме Бога, не пропустить мимо себя вот это повествование. Взять, прочесть и подумать. Нам отпускается целая неделя до следующего воскресенья, чтобы мы всей душой прочли эти слова самарянки и слова Господа Иисуса Христа. И Он к нам так обращается, и нас так зовет, и нас убеждает. И сердце тоже наше, когда мы слышим эти слова, Отчего у нас горело сердце наше, когда Он говорил с нами на пути? Говорили Лука и Клеопа. Он говорил с нами на пути. И вот этот текст не должен проскочить из одного уха в другое и быть забытым. Есть у нас тексты Священного Писания. Есть у вас Евангелие дома. А если нет, срочно покупать надо. И вы, если вся церковь вот сейчас говорит о самарянке, думает о самарянке, молится и размышляет о самарянке, прочтите, это всего только лишь одна страничка. Но какого текста, какой силы и глубины? И мы благодарим Иоанна Богослова и радуемся за то, что мы слышим это в церкви, переживаем, молимся и говорим: «Господи, веруем мы в Тебя». Мы верим, что Ты Сын Божий, пришедший с небес, пришедший от Отца, единосущный Отцу. Парадокс постоянный и страшный. Как родился в пещере Господь, как простой младенец, как путник, и которому не было места даже где-то под кровлей, как в пещере родился, так и дальше. Это почерк самого Господа нашего Иисуса Христа. Ни в коем случае не пророка или учителя. Это именно Сын Божий, пришедший в мир. И так было угодно Ему. Без страха и трепета, без огненных и страшных явлений, а в самой простоте, какая была у людей. В Него многие не веровали и не знали, что это Господь Иисус, Сын Божий. И вот самарянка сподобилась, не имея общения ни с иудейским храмом. И иудеи все враждовали с самарянами. Вдруг она сподобилась слышать слова Господа, принять всем сердцем, поверовать. И все ее, те, кто жили в городе, тоже поверили в то, что Господь есть Иисус Христос, Сын Божий. Хотя бы немножечко бы нам поверовать, хотя бы нам почувствовать то, что почувствовали жители этого города, Сихари. Они же почувствовали, а мы? Неужели мы такие, которые хуже всех, и не можем ничего ни чувствовать, ни понимать, ни к сердцу близко принимать? А время жизни быстро проходит. И так быстро проходит, что не успеешь оглянуться, а мы и не успели ничего ни прочитать, ни вдуматься, ни принять к своей сердце, к своей душе. А можно было бы, это будет очень страшно и тяжело, если мы будем ощущать, могли бы, почему-то, почему же мы не смогли. Нет объяснений, нет причин, что мы пренебрегли Евангелием, Словом Божиим, Словом Иоанна Богослова и такими удивительными пасхальными чтениями в храме воскресные дни продолжающиеся Пасхи. Помоги, Господи, нам обратить на это внимание, почувствовать и вместе с жителями Самарии сказать: мы истинно веруем в то, что Ты, Господь наш Иисус Христос, пришедший в мир для нашего спасения и за каждого из нас пострадал. И мы благодарно и радостно поем пасхальное песнопение и читаем евангельские чтения, которые исполнены все пасхальным светом и действуют на нас и на всех людей. Помоги, Господи, принять к сердцу, почувствовать и веровать от всей души, как и просит Иоанн Богослов, веровать, что Господь Иисус Христос, Спаситель, пришедший в мир. Аминь. Христос воскресе!
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, доктора богословия, выпускника Московской духовной академии, в неделю о Самарянине. Троицкий патерик. У нашего микрофона насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин.
Житие преподобного Михея Радонежского. Преподобный Михей был любимым келейником преподобного Сергия, возливавший, по выражению Епифания, воду на руце его. Под руководством великого старца, подвязаясь в простоте сердца, преподобный Михей достиг такой высокой степени духовной чистоты, что один из всех сподвижников Сергиевых удостоился видеть Матерь Божию, посетившую своего избранника. Вот что поведает об этом другой ученик Сергиев, преподобный Епифаний. Однажды в глубокую ночь преподобный Сергий совершал свое келейное правило и перед иконой Богоматери пел акафист, что он делал по своему обычаю ежедневно. Часто взирал он на святую икону и усердно молил Матерь Божию о своей обители. «Пречистая Мать Христа моего», — вызывал святой старец Сергий, «ходатайся и заступница, и крепкая помощница роду человеческому, буди и нам недостойным ходатайцей, присно моли Сына Твоего и Бога нашего, да призрит Он милостивно на святое место сие, посвященное в похвалу и честь Его святого имени навеки. Тебя, Матерь Сладчайшего моего Иисуса Христа, призываем на помощь рабы Твои, ибо Ты имеешь великое дерзновение у Сына Твоего и Бога. Будь же всем спасительное упокоение и пристанище». Так молился преподобный Сергий. Его чистое сердце горело благодатным пламенем, его смиренный ум весь погружен был в молитву, и он, как дитя в простоте души, беседовал с Пречистой Матерью всех возлюбивших чистым сердцем ее Божественного Сына. Окончив молитву, он сел для отдохновения, но вдруг его святая душа ощутила приближение небесного явления, и он сказал своему келейнику, ученику, преподобному Михею: «Бодрствуй, чадо, мы будем в сей час иметь чудесное посещение». Едва сказал он это, как послышался голос: «Всепречистое грядет». Тогда старец встал и поспешно вышел в сени. Здесь осиял его свет паче солнечного, и он узрел преблагословенную Деву, сопровождаемую апостолом Петром Первоверховным и Иоанном Девственником Богословом. Не в силах, будучи вынести этого чудного явления и незреченной славы Матери Света, преподобный Сергий пал ниц, но благая Матерь прикоснулась к нему рукой и ободрила его словами благодати. «Не бойся, избранниче мой», — изрекла она, — «я пришла посетить тебя, услышана молитва твоя об учениках твоих. Не скорби больше и об обители твоей, отныне она будет иметь изобилие во всем, и не только при жизни твоей, но и по отшествию твоему к Богу. Я неотступно буду от места сего и всегда буду покрывать его», — сказала так и стала невидима. Вострепетал старец со страха и радости, несколько минут был как бы в восторженном состоянии, а когда пришел в себя, то увидел ученика своего Михея, лежащим на полу, как бы умершим. Великий наставник мог видеть Царицу Небесную и слышать голос ее, а ученик, пораженный ужасом, не в состоянии был видеть все и видел только свет небесный. «Встань, чадо мое», — кротко сказал старец Сергий. Михей пришел в чувство, но тут же упал к ногам преподобного Сергия. «Скажи, отче, Господа ради», — говорил он, — «что это за чудное видение? Душа моя едва не разделилась от тела». Но Сергий и сам еще не мог говорить от волнения душевного. Только лицо его цвело небесной радостью. «Подожди, чадо», — сказал он ученику, — «и моя душа трепещет от этого видения». Когда, наконец, старец несколько успокоился, то послал Михея пригласить двоих благовейных мужей из братьев, Исаакия Молчальника и Симона Экклезиарха. Те поспешили на зов своего старца игумена, и он рассказал им все, что сейчас было у него в келье. И все вместе совершили они молебное пение Богоматери, а преподобный Сергий провел всю ночь без сна, внимая умом божественному видению, которое было венцом его подвигов еще здесь на земле. Не гаданием, не в сонном видении, а наяву увидел он Матерь Божию, как видел ее некогда преподобный Афанасий Афонский, замечает при всем летописец. По древнему преданию церковному и записанному в Никоновской летописи, это небесное посещение было в пост Рождества Христова, в ночь с пятницы на субботу, и, как думают, в 1384 году. По другому предположению, это событие относит к рождественскому посту 1379 года, указывая на то, что в наступивших летом 1380 года в трудных обстоятельствах нашествия Мамая сам великий заступник земли русской, преподобный Сергий, имел духовную нужду в особенном подкреплении, и обращать внимание на то, что преподобный послал на поле Куликова именно Богородичную Просвору. В благодарное воспоминание сего чудного посещения в обители преподобного Сергия установлено каждую пятницу с вечера совершать всеночные бдения с акафистом Богоматери в юго-западном притворе Троицкого собора, на том месте, где по преданию стояла келья преподобного Сергия, и где красуется теперь величественная икона, изображающая это чудное пришествие небесной гости. Но после советского времени стали совершать акафист в самом Троицком соборе у мощей преподобного Сергия с пением акафиста Богоматери. Кроткий ученик кроткого старца представился еще при жизни своей авы 6 мая 1385 года по старому стилю. Мощи его почивают под спудом небольшой церкви, устроенной и освященной 10 декабря 1734 года по указу Святейшего Синода в честь явления Богоматери преподобному Сергию, свидетелем которой удостоился быть преподобный Михей. Преподобный отче Михея, моли Бога о нас.
Вы слушали программу «Троицкий Патерик». У микрофона был насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин. У нашего микрофона насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Пафнутий Фокин, настоятель храма в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, автор книги, посвященной биографиям старцев-фронтовиков Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Говоря о ларских фронтовиках, нельзя не остановиться на имени еще одного лаврского схимника – всеигумена Силофила Мигачева, многодетного отца, лагерника, фронтовика и схимника, старца с поразительной историей жизни, чье молитвенное заступничество испытали на себе очень многие люди, приезжавшие к батюшке в Лавру из разных уголков нашей необъятной родины. Всеигумен Силофил, в миру Даниил Никитич Мигачев, родился 15 декабря 1898 года в селе Пахомово Краснинского уезда Смоленской губернии в православной верующей семье. Окончив сельскую четырехклассную школу, стал крестьянствовать. Хозяйства было немало, работать приходилось от зари до зари. Сеяли, жали, молотили, мололи муку. На уборку урожая приглашали крестьян победнее, накрываем столы с угощениями. Теперь так вкусно, вспоминал батюшка, теперь так вкусно и сытно ни в одном ресторане не напитают. Все было свое, натуральное. В деревнях в те времена к семейной жизни родители готовили своих детей заранее. В 17 лет Даниил Мигачев в первый раз увиделся со своей будущей супругой. И семьи сразу же договорились о свадьбе. «Нас с Федорушкой повенчали, когда мне было еще 17 лет», – вспоминал старец. «Я еще очень юный был, вина не пробовал. Мама говорит на свадьбе: Данилушка, ну ты хоть губочку в чарке омочи». Так я впервые попробовал вино у себя на свадьбе. В семейной жизни Даниил и Феодора жили душа в душу, постоянно трудились. Господь благословил их брак 11 детьми. Времена перемен пришли незаметно. Батюшка рассказывал об этом так. «Помню, были выборы в Государственную Думу, а мы не знали, что это такое. Как голосовать? Нам скомандовали: голосуйте за 8-й номер. Так мы за фракцию большевиков и проголосовали. Не понимали ведь ничего. а потом пришли у нас изымать годами нажитое. Колхозники были последние пьяницы, никогда сами работать не любили и все время завидовали. Так вот, надели они свои кожанки с маузерами и пришли забирать нашу скотину. Мы с отцом и с братьями как их встречали? Накроем столы, поставим самогона. Пока они с отцом, например, пьют, братья, лошадей и прочий скот в соседнее село перегоняют. Какое-то время так выкручивались. Однако Данил Никитич и его отец Никита Прокофьевич все-таки были раскулачены и сосланы в лагеря. Сначала арестовали Никиту Прокофьевича. Батюшка рассказывал, как отца снабдили в дорогу. В бочку закрыли мясные консервы, а на деревянную крышку насыпали навоз и еще что-то неприятное. Так и пропустили мимо глаз охранники съестной припас. А уже в вагоне Никита Прокофьевич с другими ссыльными открыли консервы и питались ими в дороге. Сам батюшка еще долго сражался за свое хозяйство, которое завел отдельно от колхоза на краю деревни. Здесь он разбил яблоневый сад и просил у Господа помощи. Когда деревья заплодоносили, даже испугался. «Зачем я столько напросил? Яблоки выдались крупные, сочные, да так много, что не под силу одному собрать урожай». Периодически Даниила Никитича вызывали недовольные представители власти. Какой-то комиссар тыкал в лицо маузером. Даниил Никитич спрашивал: «А за что вы меня ругаете? Я что-то украл или кого-то побил?» Доказательств вины не находилось, и его опять отпускали. Однажды кто-то по зависти поджег его новое владение. Пожар сильно разбушевался. Но Даниил Никитич стал молиться святителю Николаю о помощи, и, как он вспоминал впоследствии, как будто бы пожарные машины в этот момент с неба полили водой, и пожар утих. Но новая власть никак не могла смириться с единоличником. 15 октября 1937 года Даниил Мигачев был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации и 3 ноября приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Его супруга тогда была беременна 11-м ребенком. Даниил Никитич был сослан в Архангельскую область, где 2 года проработал на лесоповале, живя среди уголовников в очень тяжелых условиях. Как батюшка вспоминал, спали на сырой земле. Утром сначала отдирали волосы от промерзшей почвы, а потом уже вставали. Многие тогда не просыпались, замерзнув навечно. Стараясь поддерживать голодающих солагерников, будущий старец игумен Силофеил делил с ними свою часть хлеба. Многие на каторге в северных лагерях погибали, но жизнь будущего старца Господь сохранил. 17 сентября 1938 года постановлением УНКВД по Московской области решение тройки было отменено и дело прекращено, что по тем временам являлось очень большой редкостью. К концу 1939 года заключенного освободили. Великая Отечественная война застала Даниила Никитича в Ставропольском крае. Там он трудился на подвозе провизии на фронт. И однажды с ним там произошел такой случай. То ли он попал в окружение. Но факт тот, что немец приставил к нему свой автомат и хотел уже было его застрелить. Тут Даниил стал горячо молиться Богу. Немец очень удивился, увидев, что русский солдат верит в Бога и молится, и не стал стрелять. Так они разошлись в разные стороны. А однажды вражеский снаряд угодил прямо в лошадь подвода Даниила Мигачева. Его самого тяжело раненого в голову сбросило в кювет. 3 года пролежал Даниил Никитич в госпитале. В 1963 году приставилась супруга Даниила Никитича, с которой они прожили почти полвека. 10 декабря 1964 года он поступил в Троице-Сергиеву лавру послушником. Причем сам отец Силофеил говорил, что так сильно любил свою матушку, что если бы она не умерла, то в монастырь бы он не ушел. Но пути Господни неисповедимы. Феодоре было откровение от Божьей Матери, что ее болезнь дана ей ради призвания в иной мир. И матушка сама завещала супругу идти в монастырь. 20 декабря 1965 года Даниил Мигачев был пострижен в монашество наместником лавра архимандритом Платоном с наречением имени в честь преподобного Зосимы Соловецкого. В лавре в то время был один человек, которому советская власть дозволяла обижать монахов. На отца Зосиму он нападал, видимо, по той причине, что тот пользовался особой народной любовью. Батюшка рассказывал, я обладал такой крепостью, что убил бы его одним ударом. Но ведь нельзя же, Евангелие запрещает. Вот он меня в очередной раз побил, и я собрался уходить из монастыря. Уже взялся решительно за ручку двери. Вдруг сверху на мою руку легла другая рука, и раздался голос. «Не уходи, потерпи еще немного. Если претерпишь до конца, станешь настоящим монахом». Батюшка, даже заплакав, поняв, что это сам преподобный Сергий, запрещает уходить из его святой обители. Он ощутил в себе благодатное утешение от происходящего, остался в монастыре, а человека, избивавшего монахов, вскоре перевели в другое место. В монастыре отец Зосим внес послушание гостиника и дежурного в Троицком соборе. Но главным его послушанием стало послушание духовника паломников и богомольцев. По своей великой любви к страждущим людям он ходил на исповедь не по расписанию, а каждое утро. Подробно вникал во все беды и напасти, с которыми приходили паломники. «По духовному-то я не очень, а по земной жизни хорошо разбирался», — говорил старец. И действительно, будучи отцом 11 детей, обладая богатым житейским опытом, пережив гонения, лагерь, тяжелое ранение, батюшка как никто понимал людские скорби, и неудивительно, что поток жаждущих получить совет, утешение и благословение опытного старца не иссякал.
Это был иеромонах Пафнутий Фокин, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, настоятель храма в Звездном городке в Центре подготовки космонавтов. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с лекцией и беседой наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископа Кирилла Зинковского «Современные проблемы духовной жизни».
Владыка, у современного человека много проблем духовных, какие-то и специфичные даже, которые для древнего века не характерны. А какие есть все-таки позитивные моменты этого современного человека, который вот встречается в его среде?
Чтобы не только ругать современного человека. Да, ну, согласен, можно сказать, что это очень хороший вопрос, благодарю за него. Думаю, что, наверное, те же позитивные вещи, которые есть вообще в человечестве. Ну, как говорил преснопамятный владыка Антоний Сурожский, христианская вера – это не только вера в Бога, но и вера в человека. На самом деле, если глубоко заглядывать в самого себя, то нужна, конечно, вера. То даже и может не такое уж большое, многое доброе, что в нас есть, что оно действительно может, и мы обязаны, используя это, в жизни принести добрые и полезные плоды. Но, наверное, можно было бы выделить, мне кажется, один фактор внешний, да, вот обилие информации, доступность информации, возможность, если все-таки к этому подойти серьезно, разобраться, выяснить, сравнить, какие-то анализ провести, который приведет тебя к важным, серьезным решениям. Ну вот, допустим, есть люди, одного американца, я помню, мы спрашивали с братом, как вы пришли к православию. Ну, дословно, если перевести, я прочитал свой путь в православие, именно через книги, узнал то, что если бы не было этих книг, ну... Другой пример, одного англичанина я принимал в православие, он сказал, вы знаете, я о православии никогда не знал, пока не приехал в Россию. А он-то был довольно активным в религиозном смысле человеком, в нескольких разных протестантских конфессиях, чуть ли не последовательно, а иногда одновременно пребывал, не чувствуя между ними особой разницы. И когда он что-то стал узнавать о православии и говорить своим знакомым, то, говорит, они все считали, так же, как я раньше считал, что православие то же самое, что римокатолицизм, что там вообще разницы никакой нет. А это что-то другое, это одно и то же. Там те же самые там рясы, облачения, ну вот так, что-то чуть-чуть где-то. Несмотря на информационный век, очень часто люди не доходят даже до того, чтобы правильно задать вопрос, они просто считают, что это так, и дальше не идут. А ну вот это то же самое. А что там узнавать? Ну вот это внешний, тот внешний, скажем, контекст, который может воспользоваться современный человек, если будет внимательным и ответственным. Ну а внутренние качества современного человека я бы, наверное, ответил, как это не может странно показаться, на такую немощь человеческую. Для современного человека, мы то, что говорили, его слабоволие, какое-то вот частые депрессии, какие-то неуверенность в себе. Это, наверное, плюс, как ни странно. Но это не так уж и странно, потому что, как говорит апостол Павел, о чем я похвалюсь, как только о немощи своей. Действительно, через это Бог, не случайно же это Он попускает, а потому что именно по мысли святых отцов для современного христианина наиболее важное духовное делание – это так называемая нищета духовная. То, что святой Игнатий Кавказский об этом размышляет. Подвиг нищеты духа, когда человек, да, он с одной стороны понуждает себя на все доброе, но с другой стороны не дает своим каким-то способностям, талантам и даже каким-то удачам какого-то особого значения. Он говорит, если что-то получилось, должен говорить, то это получилось с помощью Бога, а не благодаря лично моим каким-то качествам. Я бы, наверное, вот так ответил.
Здравствуйте, Владыка. Я бы хотела спросить, вот я жила в Австрии 6 лет, училась там на литературоведа. Я просто хотела спросить, что такое русский человек, в чем он отличается от европейца, например. Вот как вы характеризуете русского православного человека? И еще я бы хотела спросить, как-то вы сказали, что вот есть самомнение о себе человека, да, и он говорит себе, вот пожалейте меня, я везде такой. Вот я вам, я не знаю почему, но я вам скажу, что когда я была в Австрии, меня все жалели и относились ко мне очень хорошо. Когда я приехала в Россию, меня...
Никто не жалеет.
Никто не жалеет. Вот, и поэтому я
Москва слезам не верит, да?
Я бы хотела очень спросить вас, а почему, ну, что такое вот русский православный человек, и как это может дефинировать, так сказать, вот этот вопрос саможаления?
Спасибо за вопрос. Ну, конечно, мы определяем русскость не как национальность все-таки. Да, это именно наследие культурное, богословское, даже, может, где-то такое бытовое, опытно-христианское, ну, именно свойственное нашему одному народу, многим нашим народам. Это именно причастность к тем традиционным ценностям, про которые мы сейчас постоянно говорим, именно не просто теоретически сформулированным, а в жизни народной сохраненным и тем ценностям, за которые люди, можно сказать, своими жизнями заплатили. Да? И выстоять в этой жизни всегда было нелегко. Россия, она всегда была среди войн, разных набегов, ну и особенно за последнее время, и культурных за последние века влияний. Это именно верность для меня, конечно, православию. Ну, если мы можем даже сказать, что сейчас есть люди, которые ислам исповедуют, но могут сказать, я тоже русский. Ну, было в свое время, во время Первой мировой войны, целое какое-то военное подразделение, полк или батальон, не помню точно, мусульман российской имперской армии, попав как раз в плен в Австрии, им предлагали, мы вам дадим денег, мы дадим вам имама, и муфтия, только переходите на нашу сторону. Они все встали на колени и запели «Боже, царя храни». Можно сказать, русские люди, конечно, верные этой стране, своему отечеству. Я бы так это определил, но, конечно, конечно, мы найдем много людей здесь у нас живущих и приступающих те не то что даже высокие, а самые обычные человеческие ценности. Здесь, к сожалению, примеров мы найдем очень много. А то, что на Западе, наверное, да, мы не проводим, не стараемся позиционировать, как-то противопоставлять. Но об этом можно говорить в обобщенных каких-то таких формулировках, что мы не берем каких-то отдельных людей обобщенно. Но западный человек, ну да, о нем еще Федор Михайлович Достоевский сказал, Запад стал кладбищем, Европа стала кладбищем. В духовном смысле этого слова. Конечно, мы не опять-таки не говорим, что все, но в некой своей массе. Да? Но, соответственно, в данной исторической нашей точке развития человечества видим, что они отказались от христианских формулировок в Конституции Евросоюза. При всем самом добром отношении, чему можно поучиться? Доброе отношение к людям, этому можно поучиться и на Западе, и в разных континентах. Но некая общая тенденция, она, конечно, для нас чужда именно всеядности, доходящая до безразличия каким-то высоким нравственным принципам, в общем-то, подвергается все сомнению. Опять-таки, это не говорю про всех. Есть очень крепко верующие люди, религиозные, и в Европе, и в Америке. Это, конечно, есть. Но все-таки, как я всегда во многих местах говорю, что очень все-таки верю в... Именно верю. У меня даже, когда я говорил на Всемирном Русском Народном Соборе про то, что Россия – это Третий Рим, кто-то в комментариях написал, обычно очень уверенно говорит, а тут не очень, сам не верит, что говорит. А я, знаете, не то, что я не верю, просто эта тема сложная такая. Она, вот, скажем, на поверхности, глядя на окружающий нас мир, можно сказать, да что вы говорите? Но здесь столько всякого безобразия, да что это такое? Но об этом говорили очень духовные люди, святые люди, люди, всю жизнь потратившие на размышления о судьбах человечества. Ну, я просто это нахожу, я это вижу, поэтому, ну, мы в это верим. А вера там, где фактов не хватает. Если бы факты были налицо 100%, ну, это уже не вера. Это просто факты, математические доказательства. В особом значении нашего Отечества говорили люди Божии, да, и Серафим Саровский, и Лаврентий Черниговский, и Устин Сербский, и Николай Сербский, ну, тот же Достоевский, славянофилы, да. То есть не факт, конечно, что мы справимся с этим предназначением, но что оно у нас есть, это да. И подчас это видишь в тех событиях, окружающих нас, когда люди, ну, приезжают из-за границы, и мы общаемся, ну, вот священнослужители из одного патриархата православного, я говорю, слушайте, я даже не выходил на тему политики, они сами стали говорить о том, что происходит в социуме, во всем мире. Я говорю, вы знаете, вы очень рассуждаете, ну, похоже на то, как рассуждает наш патриарх, как мой духовник рассуждает, как я сам вижу. Может, вы выступите перед нашими студентами и расскажете? Они говорят, нет, 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 нет. Нас объявят агентами Кремля, мы не можем. И это настолько сильно, что я хотел сказать, давайте вот без видео, без аудио. Но вот их состояние я понял, что они не готовы. Я могу хотя бы сказать, что вот ваше мнение совпадает? Ну, сказать можно. Без имен. Вот. Ну вот примерно так я бы сказал, что мы верим в это особое предназначение, но, безусловно, не на почве национализма какого-то, а на почве именно той духовной, культурной традиции. И, наверное, заканчивая ответ на этот вопрос, вот сейчас буду стараться успевать подготовить выступление в Ранхиксе у меня в конце апреля. Я там как раз хочу сравнить пути колонизации, которыми шли западноевропейские страны, и как Россия на восток распространялась. У нас, ну так, грубо говоря, не было рабства, не было десятков миллионов смертей, которые мы знаем и в Африке, и в Америке, и, там, и в Индии. А при этом нам говорят, что, к сожалению, устами современного Константинопольского патриархата, русская церковь такая же империалистически агрессивная, как и Российская империя всегда была. Хочется сказать, знаете, по-простому, по-народному, чья бы корова мычала, да, а ваша бы помолчала. Но, надеюсь, мне удастся раскрыть. Мы не против них. Мы знаем, что вот сейчас под Ростовом, самая последняя такая интересная история отца Иосифа, фаза Джозеф, такой из Америки, который принял православие, с женой и 8 детей переехали под Ростов. Ведет сайт Russian Faith, и с ним на связи очень много англоговорящих людей, семей с разных континентов. Они говорят, ну, нам тоже не нравятся те процессы, которые здесь происходят. Может, и мы переедем, если у вас получится. Ну, мы даже не за то, чтобы все прям к нам переезжали, но, кстати, местный священник говорил, мой старец, который умер еще в конце 20 века, говорил, сюда приедут иностранцы заселять ростовские деревни. Он говорит, ну, батюшка, я вам, конечно, доверяю, но не настолько же, чтобы иностранцы по ростовскому деревне приехали. А вот дожил до того, что и правда приехали.
Продолжение лекции и беседы наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископа Кирилла Зинковского «Современные проблемы духовной жизни» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Еликанида Федоровна Зинкова. Христу Твоему поклоняемся, Владыка. Книга посвящается тем, кто жил, живет и будет жить для ближних своих. Эти воспоминания я писала по благословению моего духовного отца. Постаралась описать все, что было близко и любо мне в юные годы. Меня всю жизнь тянуло к пустынникам. Жажда уединения жила в моей душе с младенческого возраста. С тех пор, как мама устроила для меня летнюю комнатку в чулане по соседству с курами. Описала все то, чего искала душа и что было ей созвучно. В одиночестве так хорошо молиться или даже просто молчать и радоваться жизни. Скучает душа моя, Господи, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне наслаждаться Духом Твоим Святым, и душа моя возлюбила Тебя. Святой Силуан Афонский.
Прадедушка Иаков. Наш папа тоже был очень спокойным. Имел замечательный музыкальный слух. В юности, еще в царское время, он участвовал в струнном оркестре молодежного кружка. Играл на мандолине, балалайке, гитаре, тромбоне. Тоже все так, самоучкой. Трудиться начал с 16 лет на заводе «Арсенал», где работал его отец. Учился заочно, даже тогда, когда уже у него семья была. Стал инженером-технологом. Папа был тихим. Времена были тяжелые, сажали за одно слово, сказанное не впопад, а он всегда молчал. Мы ничего не знали ни о нем, ни о его детстве. Летом он после работы гулял с нами по полям, зимой катал нас на санках. А вот о жизни мамы мы знали очень хорошо. Она все нам рассказывала. Были и у папы неприятности на работе. Но, приходя домой, он пилил дрова, таскал воду в огород и ничего о себе не рассказывал. Когда женился, он пришел в мамин дом в зятья, принес с собой Библию, псалтирь и очень потрепанный иерейский молитвослов. Библия и псалтирь лежали у мамы в шкафу. Помню, папа, читая Библию, делал выписки оттуда. И опять все как-то незаметно, тихо. Когда в юности мы подобрали тот замусоленный молитвослов, папа впервые рассказал нам о своем дедушке Иакове, о нашем прадедушке, так как молитвослов был его. Прадедушка Иаков был литейщиком у частного предпринимателя. Они отливали перила литейного моста, где изображены две русалки. Хозяин ценил его за честный труд и глубокое знание литейного дела, а дело это требовало крепкого здоровья. Иаков был крепкий, но пил водку, по четверти водки выпивал. У него был сын Иаков, Яков Яковлевич. Он был уже в годах и все не женился. Сын однажды стал журить отца: «Что ты так водку пьешь?» Отец ответил: «Женишься? Брошу пить». Сын женился. Он стал отцом моего папы. А прадедушка Иаков нашел в себе такую силу воли, что после свадьбы сына до самой своей смерти глоточка водки не выпил. Как-то однажды уже старого литейщика предприниматель больно обидел. Может быть, это был просто повод уйти и жить для церкви, мы не знаем. Но он ушел и стал служить в церкви старостой и чтецом. По этому часослову, что теперь у меня, он каждый день читал в церкви часы. У его сына уже народилось много детей. Ему люди говорили: «Почему ты с дочерью не живешь?» «Да я с Лизенькой привык». Лизавета – это его невестка, наша бабушка по линии папы. У них было 8 детей. Папа мой, Федор, был самым старшим. Однажды наш прадедушка пришел домой из храма и отправился в баню. Намылся, вернулся домой и говорит невестке: «Лиза, ты не спи сегодня ночью, я умирать буду. Мыть меня вам не нужно будет, я в бане вымылся». Лиза смутилась. Что такое? Умный старик был? Или он помешался? Сына дома не было. Он пришел к ночи с работы и лег спать. Лизе не спится. Вдруг, правда, отец помирать будет? Лежит, слушает. Вдруг среди ночи прадедушка наш говорит: «Лиза, умираю. Разбуди внуков моих, я их всех благословлю». Детишки повскакивали, мать заплакала. Дети, хотя и не понимали, что дедушка умирает, но тоже плакали. Дедушка дал распоряжение своему сыну Иакову, детей всех благословил, потом лег и совершенно безболезненно умер у всех на глазах. Вот что я узнала о своем прадеде от папы. Что за жизнь была в его душе, то Богу известно, но кончина удивительная. Его не понадобилось ни мыть, ни переодевать, он все это сделал сам. Давно-давно умер и мой дедушка Иаков, сын прадеда. Я его не видела. Мама не ладила с родными папы, но свекра хвалила, ладила с ним. Отношения в семье. Могу с радостью вспомнить, что между нами, детьми, братом, мной и сестрой, были всегда дружные, связанные любовью отношения. Мы с Никой любили старшего брата. Он был на 9 лет старше меня и на 13 старше Ники. Он нас тоже любил. Вместо того, чтобы в юности с парнями куда-нибудь поехать, возьмет нас маленьких и уедет с нами на поезде в далекий лес. Когда я пошла в первый класс учиться, он учился уже в 10 классе, а Нике было 4 года. Мама вечерами уезжала, училась на вечерних курсах, изучая историю музыки, литературы и искусства. Мы оставались одни. Нам было так хорошо, когда брат десятиклассник играл с нами в прятки кукол. Он так смешно их прятал, что нам и не додуматься. Мы ему платили тем же. Брат очень любил чай со сладким, а так как у нас в семье больше обращали внимание на образование, куда и уходило много средств, а работал один папа, то у нас всегда было очень скудно с питанием. Конфеты мама каждому давала в очень ограниченном количестве и редко. Вот мы с Никой и придумали устроить хранилки. Это были две коробочки, моя и Никина. Мы старались экономно пить чай с конфетами. Если выпьем чашку чаю и кусочек конфетки останется, мы его не ели, а прятали в хранилку. Когда оставались одни, то брата нашего снабжали кусочками конфет, и он с удовольствием пил чай. К пище брат был крайне невзыскателен, но почему-то очень любил чай со сладким, вероятно, как и наша бабушка. Как много красивого вносит любовь в мир, в жизнь людей, в жизнь детей. Разве не могла бы 4-летняя Ника доесть конфетку до конца? А она прятала этот кусочек конфетки, чтобы после отдать его 17-летнему брату. Интересно было на них смотреть. Брат любил цветы. Как-то ранней весной приходит из лесотехнической академии, где он после школы учился. В верхнем кармашке костюма на груди у него букетик синих подснежников. Подбегает Ника. «Гуль, Гуль, дай цветочки». «Ну на что тебе их?» — говорит брат. «Замотаешь их все». Ника грустно отходит и говорит. «А, Гулевич, жадинка!» Тут уж брат не выдерживает и скорее отдает ей все цветочки. Со мной брат, как со старшей, делился своими переживаниями, читал свои стихи. С ним нам приходилось скорбеть о неприятностях между родителями. Я росла гораздо озорнее Ники. Она была тихая и игры тихие любила. Мне все хотелось с кем-то бороться, а бороться было не с кем. Тогда я боролась с большим веселым псом Петькой. Он, когда дрался и вставал на задние лапы, был выше меня ростом. Но мы играли с ним, и он это понимал, не кусал меня, а только барабанил мне лапами по спине. Когда я сдавалась, сил у меня не хватало, присаживалась на корточки. В обществе гостей в праздники я чувствовала себя нехорошо. Центром внимания тогда была Ника. Она читала перед гостями стихи, все ей хлопали, все ею восхищались. Она была такая общительная. Я же в таком обществе была букой. Мне больше хотелось забраться в какой-нибудь угол. Мне радостнее было бы кубарем кататься вниз с железнодорожного откоса, чем сидеть в обществе гостей. Когда брат уезжал на практику, я писала ему письма, все-все сообщала, как живем дома. Когда брат возвращался, привозил нам гостинцы, или большие букеты ландышей, или корзину ягод малины. Однажды щенка привез. Его мы и назвали Пёськой. Но дороже всего, конечно, были не гостинцы, а теплота любви. Подошел к концу 978 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие наши слушатели, пасхальным приветствием. Христос воскресе!